В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Сегодня исполняется 7 лет со дня гибели экипажа атомной подводной лодки «Курск». Защитники животных обеспокоены судьбой слонихи Приголи из Калининградского зоопарка. И в Локарно завершился 60-й международный кинофестиваль. Об этом и многом другом в сегодняшней информационной программе «Свобода в полдень». Прошло 7 лет со дня гибели атомной подводной лодки «Курск». Катастрофа произошла во время учений в Баренцевом море и унесла жизни 118 человек. Траурное мероприятие проходит сегодня во многих российских городах. В гарнизоне Видяева Мурманской области, откуда в августе 2000 года в последний путь ушла атомная подлодка «Курск», под звуки оркестра военные моряки возложили венки к монументу погибшим подводникам. Траурная церемония проходит и в Петербурге, на Серафимовском кладбище, где находится самое большое по численности захоронение подводников с лодки «Курск». А в Николо-Богоявленском морском соборе всех членов экипажа вспомнят поименно. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Свою работу продолжает фонд памяти АПЛ «Курск». И благодаря ему трагедия не забыта, считает председатель Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.
«Курск не забыт. Вся эта организация идет во взаимодействии с фондом памяти АПЛ «Курск», куда входит большинство родственников погибших на Курске. Некоторое время назад мы получили с Северного флота памятный альбом по экипажу «Курска». Там их и семейные фотографии, во время службы сделан. Такой очень хороший, такой теплый альбом. Детям, родителям мы его передаем.
Однако по отношению к другим подводникам и членам их семей, также потерявших своих близких при исполнении долга, российское государство не спешит выполнить обязательства, и их приходится отстаивать в суде, продолжает Игорь Курдин.
По Курску отдельный закон, отдельный указ президента, а по всем остальным в общем порядке. А общий порядок, он далеко не справедлив у всех остальных. Гораздо больше проблем, чем у погибших на Курске. Мы сейчас, к сожалению, проиграли суд второй инстанции городской по пересчету пенсии по случаю потери кормильца одной из семей погибшего подводника, не в Курске. Собираемся дойти до Верховного суда, потому что, на наш взгляд, неправильно производится выплата пенсии.
Более того, о некоторых перерасчетах пенсий, сделанных государством для бывших подводников, они узнают случайно.
В 2002 году были подняты разряды военнослужащим, в частности подводникам. Мы об этом узнали случайно, и вот сейчас добились того, что нам начали выплачивать пенсию, надо уточнять, 7 лет, по новым разрядам.
Однако вдовам подводников, которым по закону начисляется пенсия по случаю потери кормильца из расчета 30% от пенсии мужей, пересчитать и выплатить компенсацию за те года, когда пенсия была занижена, государство отказывается.
Вдовы обращаются и говорят, выплатите нам не всю компенсацию, а вот положенные мне 30%. А говорят, нет, после смерти обращаться в течение 4 месяцев. Видимо, 4 месяца связь с загробным миром поддерживают. А потом душа так далеко отлетает, что связи с ней нет.
Такую благодарность государства за отданные ему верой и правдой годы жизни могут вынести не все. Контр-адмирал Иван Прогамон зимой нынешнего года скончался, идя очередной раз в военкомат, который, как и другим пенсионерам, отказывался без суда выплатить ему компенсацию по перерасчету пенсии. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Главная военная прокуратура прекратила производство дела по факту гибели подлодки в июле 2002 года. Военные фактически признали, наказывать за катастрофу «Курска» некого. На протяжении 4 лет родственники погибших членов экипажа продолжали независимое расследование. Их адвокат Борис Кузнецов в судебном порядке пытался оспорить выводы экспертов, указывающих, что к моменту начала спасательной операции спасать было некого. Однако российские суды неизменно принимали сторону властей. О том, какие доказательства удалось собрать родственникам погибших моряков, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал адвокат Борис Кузнецов.
Вообще трагедия «Курска», расследование, а потом прекращение уголовного дела, с этого началось для меня вранье этой власти. Когда я начал знакомиться с материалами уголовного дела, то выбрал 3 направления. Первое – это причины, почему «Курск» погиб, поскольку до сих пор существует такая версия, что его потопила атомная подводная лодка американская. Второе – это все ли правильно сделало руководство военно-морского флота и руководство Северного флота, о подготовке и выходу корабля в море. И, наконец, третий вопрос, и он, пожалуй, стал самым главным, самым узловым, это судьба 23 подводников, которые находились в 9-м отсеке. Я нашел доказательства, что, вопреки официальному мнению, подводники в 9-м отсеке жили больше 2,5 суток.
Борис Авраамович, вот как раз это тоже оспаривалось военной прокуратурой. Они, в частности, говорили, ссылаясь на экспертизы, установившие время смерти моряков, что уже после подъема лодки в 9-м отсеке были обнаружены неиспользованные продукты питания, вода, гидрокостюмы. Этим не пользовались, значит, уже было пользоваться некому, так они говорили.
Да, ну, во-первых, это не факт. Для того, чтобы определить, сколько времени люди жили, есть самый главный момент. Это момент стуков. И по стукам проведена экспертиза, и выводы этой экспертизы однозначны. Что стучали по межотсечной переборке подводной лодки, что стуки людей, и что в отдельных случаях были сигналы СОС. Трагедия произошла 12 августа в 11:28, а стуки продолжались до вечера 14 числа. А 15-го выступал председатель государственной комиссии Клебанов и говорил, что вот 15-го уже стуков не слышно. Что касается экспертизы, которая проведена была главным судебно-медицинским экспертом Министерства обороны Калкутиным, у меня заключение наших иностранных медиков, в частности, норвежских медиков. Они прямо говорят, что эта экспертиза антинаучная. Я полагаю, что Калкутина призвали в последний момент, когда было принято политическое решение не привлекать никого к уголовной ответственности из виновных лиц. Потому что совершенно очевидно, что между непринятием мер по спасению и гибелью людей есть причинная связь.
Борис Авраамович, а вот когда 23 июля 2002 года следователь Егеев вынес постановление о прекращении уголовного дела, что было написано в мотивировочной части?
Кстати говоря, расследование, уровень вообще расследования очень высокий. И я это неоднократно отмечал, и Егеев прекрасный следователь совершенно, и группа у него подобралась замечательно. Они расследовали все, что можно было расследовать, они установили все, что можно было установить. И постановление о прекращении уголовного дела, там, по-моему, на 129 листах. Мотивов там достаточно много, там указаны те недостатки, которые были. Сказать, абсолютно безобразие было, когда Курск погиб, его взрыв зафиксировали гидроакустики Петра Великого. Больше того, они запеленговали этот взрыв. Достаточно было взять карту, посмотреть по пилингу 96 градусов, где находился Петр Великий, взять карту учений и посмотреть, где, в каком месте Курск входит в район боевых действий. Вместе с тем его аварийным объявили с опозданием аж на 12 часов.
Скажите, а кто-то из высших военных чиновников в итоге понес какое-то наказание, был привлечен к какой-либо ответственности?
К дисциплинарной ответственности привлечено большое количество офицеров и адмиралов, но тот же Попов, командующий Северного флота, после этого стал сенатором. Но когда мы ставили вопрос о необходимости привлечения к уголовной ответственности виновных лиц, то не для того, чтобы кого-то там сажать, а просто для того, чтобы все точки над «и» расставить. Есть одна такая важная вещь – желание знать правду. И больше всего этого желают знать родственники погибших.
Говорил адвокат Борис Кузнецов, представлявший интересы родственников погибших моряков в российских судах. Говорит Радио Свобода, в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В России проходят траурные мероприятия в связи с 7-й годовщиной гибели моряков с атомной подводной лодки «Курск». При взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Томске один человек погиб, двое получили ранения. Афганские талибы отказались от намерения освободить 2 южнокорейских заложников. В иракской провинции Диала после убийства губернатора введен комендантский час. Лидеры косовских албанцев надеются, что независимость края от Сербии будет провозглашена уже к концу этого года. На Украине сторонники Юлии Тимошенко требуют зарегистрировать избирательные списки. В Москве продолжаются протесты жителей поселка Южное Бутово.
В
2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Сегодня гость «Радио Свобода» – член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ингушетии Иса Костоев. Ведет программу Карен Агамиров. Эфир в 2 часа дня по московскому времени. Почему в Кремле ненавидят Михаила Ходорковского? 60-летие независимости Индии. Не спорьте о воспитании детей и новый бюст в обеденный перерыв. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Создается впечатление, что Путин намерен преследовать Михаила Ходорковского и его партнеров по бизнесу до гробовой доски. Во всяком случае, Ньюсвик придерживается именно такого мнения. Бывший глава ЮКОС и его соратники осуждены на длительные сроки заключения, но травля не прекращается. Некогда самая прибыльная нефтяная компания страны распродана друзьям Путина, а Ходорковский, видимо, останется в тюрьме до 2012 года. Если, конечно, его дело не пересмотрят, как это случилось с начальником службы безопасности ЮКОСа Алексеем Пичугиным, которому заменили 24-летний срок на пожизненное заключение. В российском законодательстве нет статьи, запрещающей дважды или трижды судить за одно и то же преступление. Следователи Генеральной прокуратуры уже готовят новые обвинения против Ходорковского. Ньюсвик полагает, что срок заключения бывшего нефтяного магната продлят уже в будущем году. У Путина очень серьезные личные счеты с Ходорковским, который, по мнению президента, представляет реальную угрозу монопольной власти Кремля. Новое обвинение преследует цель морально сломить Ходорковского. 9 лет за решеткой психика такого сильного человека, как он, еще может выдержать. Но 20 лет или пожизненное заключение – это совсем иное дело. А еще существует версия о том, что приближенные Путина боятся мести Ходорковского после его выхода на свободу и намерены подтолкнуть узника к самоубийству. Так это или нет, вряд ли когда-то станет достоянием гласности. Поражает только безразличие, с которым россияне относятся к своим руководителям, способным на такое циничное убийство. «Допрыгался», — говорит один из друзей Ходорковского. «Прыгал, пока не получил по заслугам».
Журнал «Тайм» на этой неделе почти полностью посвящен Индии. Серия статей приурочена к 60-летней годовщине обретения страной независимости. Не все мечты о торжестве демократии сбылись, но страна продолжает жить надеждой, вдохновляя соседей достигнутыми успехами. Если раньше целью жизни людей было элементарное выживание в борьбе с голодом и болезнями, то теперь, решив эти проблемы, индийцы настроены на созидание. А что касается демократии, то она, вопреки всем предсказаниям, набирает силу, пишет «Тайм».
Как утомительны дискуссии о воспитании детей, особенно когда их ведут обожающие своих чад мамаши, уверенные в том, что именно их методы единственно правильные. Иногда доходит даже до скандалов. «Милые дамы, воспитывайте своих детей, как вам нравится, но не забывайте, что все жаркие диспуты и огромное количество литературы по этому вопросу теряют смысл, если не принимать во внимание условия жизни каждой конкретной семьи», пишет Ньюсвик. Есть те, кто может себе позволить не работать, самостоятельно готовить детям еду только из натуральных продуктов и кормить их с ложки до 17 лет. А что делать тем женщинам, которые вынуждены проводить на службе 60 часов в неделю, каждые полгода увольнять очередную няню и общаться с детьми главным образом по телефону? Огромная пропасть, которая разделяет одиноких матерей из городских окраин и женщин, живущих в престижных районах, не позволяет кому-либо обсуждать и тем более осуждать методы воспитания детей. Молодым женщинам, которым не довелось растить детей в домах с газонами и бассейнами, предельно наскучили наставления о том, как важны для ребенка водные процедуры и свежий воздух. Им гораздо интереснее знать, как совместить работу и семью. Поэтому стоит ли удивляться успеху книги «Мамы с городских окраин», в которой обсуждаются именно эти проблемы.
Реклама завораживала всех, кто ее видел. «Новый бюст в обеденный перерыв», — гласило объявление. В нем сообщалось, что медики вскоре начнут использовать жир, накопившийся в области живота женщины, для увеличения ее бюста. В результате живот становится плоским, а грудь впечатляющей, сообщает Ньюсвик. Процедура будет длиться не более часа, и желающие могут воспользоваться такой услугой уже в следующем году. В этой поистине невероятной информации есть доля правды. Ведутся работы над тем, чтобы пересаженному жиру террору можно было придать нужную форму. Для этого используют стволовые клетки. Теоретически все это возможно, но выполнить такую операцию в столь короткое время просто нереально. Никому не удастся даже ради неземной красоты пожертвовать ланчем и, как ни в чем не бывало, вернуться на работу. Специалисты утверждают, сама операция займет более 2 часов. Ее необходимо проводить под общим наркозом, так что рабочий день можно считать потерянным. А жировые имплантанты пригодятся женщинам, которые перенесли операцию, связанную с раком груди, поскольку никакие искусственные средства им не подходят.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. И в программе «Свобода в полдень» немного экономики. Экономические итоги уходящей недели подводит Иван Трефилов.
Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков во втором квартале 2007 года увеличилась с 18,3% до 21%. По словам представителя Центрального банка, за это время были созданы 2 новых банка со 100% иностранным капиталом, а 8 российских банков перешли под контроль иностранцев. Кроме того, новые данные учитывают итоги первичного размещения пакета акций государственного Сбербанка, часть которых также купили иностранные инвесторы. Российские граждане за 4 месяца налоговой амнистии заплатили в бюджет почти 275 миллионов рублей. Таким образом, с начала ее действия объем легализованных частных доходов составил более 2 миллиардов рублей, или примерно 83 миллиона долларов. В соответствии с законом, амнистия капиталов продлится в России до 1 января 2008 года. В ходе ее граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в федеральном казначействе декларационный платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения этих средств, величина которых также не ограничивается, говорит один из авторов закона об амнистии капиталов Михаил Моторин.
Эта амнистия рассчитана на тот круг лиц, которые в середине 90-х годов, в силу того, что налоговое законодательство было достаточно неопределенным, уровень налогообложения был высоким, платило, так скажем, не полностью налоги в государственный бюджет. То состояние налоговой системы, которое было в 90-х годах, провоцировало граждан на уклонение от уплаты налогов. После того, как мы провели значительные изменения в налоговом законодательстве, необходимо подвести черту.
Российские власти воздерживаются от оценок возможных объемов средств, которые могут быть легализованы гражданами страны в ходе налоговой амнистии. Впрочем, как считает заместитель министра финансов Сергей Шаталов, это не главная задача проводимой акции.
Никакой другой цели, кроме как дать возможность налогоплательщикам закрыть грехи прошлых лет, декларационная кампания не преследует. Не предполагается, что за счет этого источника будут получены какие-то существенные дополнительные доходы. Если они будут получены, очень хорошо. Если не получены, ничего страшного. Главное – укрепление доверия между государством и налогоплательщиками.
Объем банковских кредитов, выданных российским гражданам на приобретение жилья, увеличился во втором квартале 2007 года более чем на 40% и составил по состоянию на 1 июля почти 242 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это примерно 9,5 миллиардов долларов. При этом на долю ипотечных кредитов пришлось почти 84% всех займов, предоставленных населению на покупку жилья. Во втором квартале года их объем увеличился на 46%. Такая динамика, как считают специалисты, обусловлена прежде всего снижением процентных ставок по таким кредитам, говорит руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик.
Мы планировали на текущий год 10,5%, за полгода у нас получилось в валюте 11%, в рублях 13,8%. Я думаю, что к концу года мы выйдем на уровень 11% в рублях. Хотя ставка рефинансирования ипотечных кредитов уже в прошлом году была 11%. То есть мы подталкиваем рынок для снижения ставок через агентство по ипотечному кредитованию.
Правительство России начало передачу активов компании «Атомэнергомаш», в которую должны войти все предприятия гражданского сектора национальной атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла, от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Как ранее говорил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, новая структура будет полностью принадлежать государству.
Делящиеся материалы гражданского значения могут находиться или в федеральной собственности, или в собственности юридических лиц. Перечень таких юридических лиц утверждается указом президента Российской Федерации. Это означает, что в перечень таких юридических лиц попадут только юридические лица вертикально интегрированной компании, создаваемой государством, которая на 100% принадлежит государству, и при этом закреплено, что любая сделка не только с головной компанией, но и с его дочерними и внучатыми компаниями требует предварительного согласия президента Российской Федерации.
Объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в январе-июле, по предварительным данным, увеличился почти на 50% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил примерно 85 миллиардов 630 миллионов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Наибольшими темпами за это время росли поставки трикотажных изделий и обуви, алкогольной и безалкогольной продукции, а также овощей и фруктов. Как считает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков, увеличение объемов импорта напрямую связано с ростом денежных доходов российских граждан.
Все предыдущие годы рост реальных доходов составляет где-то 12, 13, 14% в год. Это очень много. Что означает рост такой реальных доходов? Это означает, что структура спроса, она смещается от более простых товаров в сторону более качественных, сложных, дорогих. И если это происходит за 3, 4, 5, 6, 7 лет, то местные производители, они так или иначе успевают приспособиться. Но если это происходит в течение одного года, то это в принципе невозможно. Отсюда мы имеем вот такой вот быстрый рост импорта, в том числе потребительских товаров.
В январе-июле этого года в России было продано легковых автомобилей зарубежных марок почти на 70% больше, чем за первые 7 месяцев прошлого года, более 860 тысяч. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащей американской компании General Motors, почти 100 тысяч. За ними следуют модели американской компании Ford Motor – 97 тысяч и японской Toyota – 86 тысяч. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России остается Ford Focus. За 7 месяцев года было продано 55 тысяч автомобилей. На втором месте Renault Logan – 37 тысяч, а на третьем Chevrolet Lanos – 31 тысяча. Британский инвестиционный фонд Lion Capital договорился о покупке компании Nidan, четвертого по величине в России производителя соков. По планам сделка будет завершена в сентябре, в случае одобрения ее российскими антимонопольными органами. Компании Nidan принадлежат два завода – в Московской области и в Новосибирске, которые производят нектары, соки и сокосодержащие напитки, в частности под торговыми марками «Моя семья», «Да» и «Чемпион». По экспертным оценкам, доля Nidan на российском рынке соков составляет около 17%.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трифилов, можно также познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Сегодня с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Читая журнал, читаем вместе. В гостях у передачи «Читаем журналы». Александр Черкасов, ведущий научник, сотрудник Института государства и права, прокомментирует события недели. Кроме того, в эфире традиционные воскресные программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня вспоминают погибших 7 лет назад моряков атомной подводной лодки «Курск». Траурная церемония проходит на всех флотах российских военно-морских сил. На юге Афганистана погиб военнослужащий сил НАТО, еще несколько солдат ранены. Командование не сообщает обстоятельств, при которых было совершено нападение. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, отказались от ранее объявленной готовности освободить двух из них. Президент Пакистана Перевес Мушарраф прибыл сегодня в Афганистан. Он примет участие в заключительном заседании конференции афганских и пакистанских старейшин в Кабуле. В иракской провинции Дивания после убийства губернатора введен комендантский час. Власти страны и представители США резко осудили нападение. Лидеры косовских албанцев надеются, что независимость края от Сербии будет провозглашена уже к концу года. Премьер-министр Косово после встречи с представителями США, ЕС и России заявил, что иной статус края не может быть предметом переговоров. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала в списке кандидатов на парламентских выборах еще 3 политических объединений – пропрезидентского блока «Наша Украина», «Народная самооборона», блока «Литвина» и Всеукраинского объединения «Свобода». В Киеве сторонники Юлии Тимошенко протестуют против отказа ЦИК зарегистрировать их избирательные списки. В Москве продолжаются протесты жителей Южного Бутова против строительства в их районе многоэтажных домов. На акцию, организованную сторонниками оппозиционных партий, в субботу пришли около 150 человек. В Таганроге из-за урагана без электричества оказались около 300 домов. Сильные порывы ветра повалили десятки деревьев, оборвано около 70 линий электропередачи.
В эфире информационная программа «Свобода». В полдень у микрофона Арслан Саидов. На прошедшей неделе немецкий журнал «Шпигель» рассказал о неожиданно всплывшей из небытия в России личной коллекции патефонных пластинок, принадлежавших Адольфу Гитлеру. Находка удивила многих своей идеологической невыдержанностью. Рассказывает Юрий Векслер.
В середине мая 45-го в Берлине 3 офицера советской разведки, среди них военный переводчик капитан Лев Безыменский, получили задание провести инспекцию рейхсканцелярии Гитлера. В качестве сувенира меломан Безыменский взял и привез в Москву обнаруженную им личную коллекцию патефонных пластинок Гитлера с наклейками «Штаб-квартира фюрера». После войны Безыменский стал известным журналистом и историком. Он молчал о своем трофее до самой смерти и хранил коллекцию на чердаке своей дачи в Николиной горе. Западные комментаторы пишут, что он опасался обвинений в мародерстве. Возможно, в первое время это и было так. Но скорее Безыменский просто вел себя как страстный коллекционер. И, как явствует из составленного им описания коллекции, давал слушать отдельные пластинки своим друзьям-музыкантам, дирижеру Кириллу Кондрашину и пианистам Эмилю Гиллису и Якову Заку. После недавней смерти Льва Безыменского его дочь познакомилась с коллекцией корреспондентов журнала «Шпигель». И тут обнаружились маленькие сенсации. То, что Гитлер важнейшими из искусств считал архитектуру и музыку, общеизвестно. Известна его особая любовь к музыке Вагнера и Бетховена. Но в своей юности в Вене Гитлер каждый вечер проводил либо в филармонии, либо в опере, а значит слушал самую разную музыку. Став канцлером, Гитлер посещал вагнеровскую Мекку Байройт, но возможности его бывать на концертах стали значительно меньше, как из-за нехватки времени, так и из-за идеологического использования любых появлений фюрера на публике. А вот любовь к музыке осталась. По воспоминаниям приближенных, слушание патефонных пластинок было излюбленным отдыхом фюрера. И коллекция пластинок, которые Гитлер слушал наедине с собой, удивила разнообразием, тем, что личные предпочтения фюрера не во всем совпадали с официальной пропагандой нацистов в области искусства. В коллекции, например, много записей произведений русских композиторов – Чайковского, Бородина, Рахманинова. Среди самых заигранных пластинок – записи Шаляпина, в частности, сцена смерти Бориса Годунова из оперы Мусоргского. Еще больше удивили пластинки, записанные музыкантами еврейского происхождения. В своей книге «Майн кампф», вышедшей в 1925 году, Гитлер утверждал, что евреи ничем не проявили себя ни в архитектуре, ни в музыке. Поэтому, придя к власти, он и его соратники изъяли из репертуара столь любимые немцами произведения Мендельсона, Мейербера и Малера, оперы и оперетты с либретто еврейских авторов, написанные немецкими композиторами-евреями шлягеры 20-х годов. По этой же причине была запрещена и музыка авангардистов Арнольда Шенберга и Альбана Берга. Но в своей личной коллекции Гитлер делал исключение для музыкантов-исполнителей еврейского происхождения и слушал сонаты Бетховена в исполнении пианиста Артура Шнабеля, а также записи скрипача Бронислава Губермана, играющего на одной из пластинок коллекции Гитлера, концерт для скрипки с оркестром Чайковского.
Защитники прав животных из США, Швеции, Хорватии, Великобритании, Канады и России обращаются к властям Калининграда с просьбой передать слониху Приголию, которая обитает в местном зоопарке, в заповедник штата Теннесси. Побывав в зоопарке и увидев, в каких условиях живет слониха, зоологи пришли в ужас. Они считают, что животное нужно немедленно спасать. Единственное место, где слоны обитают в условиях, приближенных к естественным, это американский заповедник. Калининградские чиновники расставаться со слонихой не спешат, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Самка азиатского слона Приголия живет в зоопарке Калининграда 37 лет, из них 7 в полном одиночестве. Эти подробности выяснили зоозащитники из США, которые приехали в Калининград в турпоездку и заглянули в местный зоопарк. Условия, в которых обитает слониха, их ужаснули. Бетонные стены и пол, крошечная территория, плохой уход. У Приголии типичное для слонов, ведущих неподвижный образ жизни, заболевание ног. Говорит Мария Московская из Российского центра защиты прав животных «ВИД».
Человек Тони Мэтсон, который вот организовал эту акцию, решил, что если не он, то кто? Помочь хотя бы одной, а там уже от частного, как говорится, к общему. Дело в том, что Центр защиты прав животных ВИД, наверное, единственная крупная зоозащитная, если не единственная организация в России, которая реально что-то делает. Эти люди обратились к нам и решили заручиться поддержкой, так как их, иностранных граждан, не очень-то слушают ни администрация Калининградского зоопарка, ни администрация города.
Я понимаю, что, в принципе, защитники животных против того, чтобы животные содержались в зоопарках. Но вот какими должны быть условия содержания слонихи в зоопарке идеальные?
Идеальные условия – это, во-первых, большая территория, не менее 9 квадратных километров для животного. Природа у них такова, что они должны много ходить. Простой на одном месте вредит для двигательного аппарата животного. Ее хотят отправить в зоопарк Теннесси, штат США. Как они узнавали, в Европе именно заповедников для слонов не существует, там, где их можно наблюдать на воле, где могут видеть это люди. А вот в Теннесси есть такой заповедник, который готов ее принять и предоставить все условия, большую территорию и проживание других слонов на этой территории, нормальную естественную пищу, то, чего она лишена в бетонной клетке Калининградского зоопарка. А лично мы готовы предоставить информационную поддержку, просить помощь коллег других организаций. Сами люди в Америке, Тони Мэтсон, в частности, говорит о том, что деньги на перевозку они найти смогут. Главное – заручиться поддержкой, согласием мэра города, глав и глав зоопарка, о том, что это необходимо, это нужно.
По словам Марии Московской, если бы калининградские чиновники согласились расстаться со слонихой Приголией, все затраты им бы компенсировали международные организации. Они же сбросились бы и на перевозку слонихи в заповедник штата Теннесси, где она находилась бы в компании других азиатских слонов и гуляла бы на территории 9 квадратных километров. По слоновьим меркам, 37-летняя Приголия еще молода. В природе слоны живут до 70 лет, но вот пребывание в неволе, да еще и в неподходящих условиях, может значительно сократить жизнь слонихи. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
В Эдинбурге проходит многожанровый фестиваль искусств «Фриндж». Он начался за 5 дней до Эдинбургского международного фестиваля, стартовавшего в прошлую пятницу. «Фриндж» – крупнейший в Европе художественный фестиваль. Он и в этом году поражает воображение многообразием и радикальностью своей программы. Рассказывает Наталья Голицына.
Эдинбургский фестиваль «Фриндж» полностью оправдывает свое название, которое можно перевести как «периферия», «край» или «обочина». Это означает, что в отличие от следующего за ним Эдинбургского международного фестиваля, где выступают всемирно известные артисты, на «Фриндже» демонстрируется та часть современного искусства, которую нельзя причислить к художественному истеблишменту. «Фриндж» — это причудливая смесь самых эксцентричных и радикальных театральных постановок, музыкальных концертов, мультимедийных шоу и перформансов. В этом году фестиваль намерен побить собственный прошлогодний рекорд. На нем состоится 31 тысяча представлений, в которых будут участвовать 2050 артистов, музыкантов, танцоров, мимов, певцов, выступающих на 250 площадках. Причем 40% всех представлений – мировые, европейские и британские премьеры. В этом году на «Фринже» выступят три российских коллектива. Московская театральная труппа «Black Sky White» со спектаклем «Астрономия для насекомых», авангардистский мультимедийный «До-театр» со спектаклем «Палач» и петербургский фолклорный ансамбль «Колесо». Однако больше всего пресса пишет о двух английских мюзиклах, премьера которых состоится на «Фринже». В обоих главным персонажем является бывший британский премьер Тони Блэр. Надо сказать, что многие в Англии воспринимают Блэра как шоумена. Автор одного из мюзиклов, названного «Тони Блэр Мюзикл», Джеймс Ларк, который, кстати, играет в нем роль Гордона Брауна, нынешнего премьер-министра, отмечает, что всегда находил фигуру Блэра очень театральной, а парламентские выборы воспринимал как музыкальный театр. Этот мюзикл – талантливая сатира на британскую политическую жизнь, в которой высмеивается реальный политический театр Соединенного Королевства. Другой посвященный Блэру мюзикл под названием «Тони Блэровский мюзикл» также представляет собой политическую сатиру, однако более умеренную и, можно сказать, более гламурную, чем спектакль Ларка. Его автор Крис Буш ограничился юмористической подоплекой жизни и политики бывшего премьера, стремясь, по его словам, создать прежде всего развлекательный театральный спектакль. Оба эти мюзикла оказались в этом году центральными событиями «Фринджа» и вызвали огромный интерес публики и критики.
Пятого августа на развалинах средневековой крепости в окрестностях моравского города Аламоут собралась большая группа участников массовой фотосъемки. Производил съемку известный чешский фотограф Ян Саудек. Особенность фотопостановки заключалась в том, что 218 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 74 лет позировали ему совершенно голыми. С подробностями Ефим Фиштейн.
В знак солидарности с добровольными статистами, а может быть и по другим причинам, Ян Саудек и сам полностью разоблачился. Это не стоило ему больших душевных усилий. Дело в том, что фотограф Саудек – мастер эпатажа. Он эпатирует добропорядочную публику, последовательно приступая все и всяческие приличия. В своем художественном творчестве, в своих высказываниях, в образе жизни. Фотографии его всегда постановочные, изысканно-декоративные, полные плотского вожделения, взывающие к самым непристойным фантазиям зрителя. В них нет и толики откровенной порнографии, но в меру собственной испорченности их почему-то хочется немедленно запретить. Ян Саудек, однако, живет и работает в Чехии, где к сексуальным дерзаниям относятся крайне терпимо. Работы его охотно покупаются и продаются, причем недешево. На людях Саудек любит смаковать свои эротические предпочтения и детали интимных отношений со своими натурщицами, молодыми, бесстыдными девахами, всегда изрядных телесных пропорций. Ему самому, кстати, исполнилось 72 года, но, судя по фотографии, на которой он скачет перед толпой таких же обнаженных энтузиастов, у него не только душа молодая. Сделать групповую нудистскую фотографию для ее последующей продажи с аукциона Яну Саудеку предложили работники местного музея современного искусства. Выручку от продажи они намерены передать благотворительным организациям, помогающим детям. Первоначально намечалось проводить съемку на центральной площади города Оломоутс, барочная застройка которой отлично смотрелась бы на картинке. Но запротестовала католическая церковь. Аламоутс – древний центр моравского архиепископства, город многочисленных храмов и монастырей. Архиепископ Ян Граубнер даже обратился к горожанам с призывом не допустить надругательства над святыми местами. Патер, видимо, разделяет убежденность старинного газетного объявления в том, что вид голого тела, покрытого волосами, вызывает отвращение. В результате организаторы перенесли хэппенинг в окрестности города, к не менее живописным развалинам замка. День был выходной, и на место съемки съехалось неожиданно много добровольцев, некоторые даже из ближнего зарубежья. Одни пришли по идейным соображениям, другие из любопытства или от скуки. Газеты приводят слова одной из натурщиц, 25-летней Виндулы. «Городок у нас небольшой, ничего такого особенного не происходит, а я женщина молодая, охочая до здоровой культурной жизни». 218 прибывших обнажились, попрыгали вместе с фотографом, и для центральноевропейского рекорда этого вполне хватило. На запись в книгу Гиннесса снимок, разумеется, не потянул. В мае этого года американский фотомастер Спенсер Тьюник поставил рекорд, засняв на центральной площади Мехико-Сити 18 тысяч человек, в чем мать родила. Куда смотрели тамошние архиепископы, печать не сообщает.
Говорит радио «Свобода». В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России проходят траурные мероприятия в связи с 7-й годовщиной гибели моряков с подлодки «Курск». При взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Томске один человек погиб, двое получили ранения. Афганские талибы отказались от намерения освободить двух южнокорейских заложников. Лидеры косовских албанцев надеются, что независимость края от Сербии будет провозглашена уже к концу этого года. На Украине сторонники Юлии Тимошенко требуют зарегистрировать избирательные списки. В Москве продолжаются протесты жителей района Южное Бутово. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу» в полдень, и продолжает нашу программу наша постоянная рубрика «Исторический календарь».
«13 августа 1949 года в Москве без санкции прокурора были арестованы партийные руководители Ленинграда и Ленинградской области – Кузнецов, Попков, Родионов, Лазутин и Соловьев. Началось так называемое «Ленинградское дело» – итог конфликта между Маленковым и Берия с одной стороны и ленинградским руководством с другой. Маленков мстил Кузнецову, куратору дела авиаторов, который обвинял Маленкова в плохом подборе кадров. Поводом для преследований так называемой «Ленинградской антипартийной» группы стало обвинение их в проведении в Ленинграде всероссийской оптовой ярмарки. Несмотря на отмену после войны смертной казни, для расправы над обвиняемыми изменили норму закона, и осенью 50-го года шестеро обвиняемых были расстреляны. По ленинградскому делу были арестованы и высланы десятки тысяч человек. Берия с Маленковым праздновали временную победу.
14 августа 1822 года в Петербурге вышла в свет романтическая поэма Пушкина «Кавказский пленник». Мятежный герой, русский офицер, бегущий к природе и влюбленный в черкешенку, этнографические примечания, национальные песни – все это стало данью увлечения Байроном и Вальтером Скоттом. К своему творению Пушкин относился строго и долго не решался печатать поэму. Другу Горчакову он писал: «Вообще, я своей поэмой очень недоволен и почитаю ее гораздо ниже Руслана, хоть стихи в ней зрелее». Петра Вяземского возмутил эпилог поэмы, политический восторг поэта, приведший его к шовинизму. Что за герой Котляревский, Ермолов? Что тут хорошего, что он, как черная зараза, губил, уничтожал племена? Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница палачей. Мне досадно на Пушкина. «Кавказский пленник» имел успех, у него нашлись подражатели, а хореограф Дидло поставил по мотивам поэмы балет.
«15 августа 1930 года вышло постановление Президиума Совета Национальности ЦИК СССР об образовании Всесоюзного Центрального Комитета Нового Алфавита для координации работы в стране по переводу нерусских народов на алфавит Всемирного Коммунистического Общества, латинский. Переход советских республик на кириллицу трактовался как контрреволюционный.
16 августа 1977 года в Мемфисе, штат Теннесси, скончался король рок-н-ролла Элвис Пресли.
Here's now or never.
17 августа 1896 года на ручье Бунанза-Крик в районе аляскинской реки Клондайк Джордж Вашингтон Кармак обнаружил золото. Новость достигла крупных городов в январе 1897, а в 1898 началась вторая в истории Америки золотая лихорадка, крупнейшая после калифорнийской. На Аляску, до этого считавшуюся бесперспективной территорией, хлынул поток переселенцев. Первые золотые залежи обнаружили в районе нынешних городов Ном и Фэрбэнкс. За 2 года сюда приехали более 100 тысяч человек. На путях снабжения золотоискателей возникли города Джуна и Скагуэй. Среди золотоискателей оказался и будущий писатель Джек Лондон. Открытие золота привело к демаркации границы между США и Канадой, которая до тех пор оставалась неопределенной. К 1910 году добыча золота в регионе значительно сократилась.
18-19 августа 1942 года военные союзники предприняли попытку атаковать немецкие войска в Нормандии. Около 1000 британских десантников и 5000 канадских пехотинцев высадились на пляже Диепа, превращенном немцами в сильный опорный пункт. Штурмующие хотели разрушить порт, аэродром и радарные установки. Немцы встретили атаку сильным огнем. Атака захлебнулась, и нападавшим пришлось отступить, потеряв более 2/3 личного состава. Немецкая береговая артиллерия потопила один эсминец, 33 десантных судна, сбила 106 самолетов. Уроки провалившейся Диепской операции пригодились союзникам при высадке в Северной Африке и в Нормандии.
Девятнадцатого августа 1803 года из Кронштадта началось первое русское кругосветное плавание под командованием Ивана Крузенштерна. 2 корабля, «Надежда» и «Нева», были куплены в Лондоне помощником Крузенштерна Лисянским. Экспедиция преследовала 2 цели – возвысить русский флот посредством отдаленных плаваний до уровня лучших зарубежных флотов, а также организовать на русских судах регулярное сообщение между Россией и русско-американскими колониями. Для исследований на борт пригласили астронома Горнера и естествоиспытателей Лангсдорфа и Телезиуса. Самым неприятным в путешествии оказалось пребывание в Японии, славившейся в те времена оскорбительным недоверием к иностранцам. Крузенштерна и экипаж 6 месяцев держали как пленников, и задуманную дипломатическую миссию осуществить не удалось. Японцы не шли на контакты с иностранцами. Через 3 года экспедиция благополучно вернулась домой.
Это был исторический календарь на предстоящую неделю, а завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из швейцарского города Локарно, где в субботу завершился 60-й международный кинофестиваль. О фильмах, получивших награды, рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
60-й кинофестиваль Локарно завершился, и жюри под председательством французской актрисы Ирен Жакоб и в составе нескольких известных кинематографистов, самый известный это китайский режиссер Дзя Джанке, победитель прошлогоднего Венецианского фестиваля, приняло решение, которое, в общем-то, не удивили, поскольку фильм-победитель под названием «Возрождение» или второе название «Предчувствие любви» японского режиссера Масахиро Кобаяши действительно считался одним из фаворитов фестиваля. Эта картина посвящена сложным взаимоотношениям между отцом девочки, которая была убита в школе ее одноклассницей, и матерью той девочки, которая совершила убийство. Фактически жизнь для обоих прервана в этот момент, и вот эта страшная драма лишает смысла их дальнейшего существования. Но, встретившись друг с другом и почувствовав, что именно отношения друг с другом позволяют им каким-то образом вместе, совместно пережить это тяжелое, трагическое прошлое и возродиться для будущего. Вот картина с таким гуманистическим смыслом, хотя и с довольно специфическим сюжетом, вызвала всеобщее одобрение, в том числе и жюри, которое присудило ей «Золотого леопарда». Специальный приз жюри достался фильму «Воспоминания». Это альманах из 3 новелл, снятых известными режиссерами Педро Коста, Фарухом Фаруки и Оженом Грином. Проект этой картины был финансирован кинофестивалем Чонджу в Южной Корее. И уже не первый раз фильмы, созданные при помощи этого фестиваля, оказываются в центре внимания кинематографистов и других фестивалей. Лучшим режиссером Локарно признан Филипп Рамос, поставивший фильм «Капитан Ахаб». Это очень свободная экранизация «Моби Дика», сделанная в чрезвычайно эстетской манере, напоминающей фильмы Робера Брессона и Эрика Ромеро. Лучшей актрисой признана испанка Мариан Альварес, снявшаяся в фильме «Лучшая часть меня». Причем в данном случае смысл словосочетания «лучшая часть меня» очень своеобразен. Это означает печень, часть своего организма, которую героиня поделила со своим возлюбленным, таким образом доказав истинность своего чувства. Такая очень жестокая в каком-то смысле и сентиментальная в другом смысле мелодрама представлена была на этом фестивале в конкурсе, и актриса Мариан Альварес признана лучшей исполнительницей. А лучшим актером приз лучшему актеру разделен на две части. Половина его досталась Мишеле Пиккали, а половина итальянскому актеру Микеле Венетуччи. Но, конечно, большая половина, можно сказать, и лучшая половина явно принадлежит Пиккали по праву, знаменитому французскому актеру, который снялся в огромном количестве классических фильмов. И помимо приза за роль в картине «Под крышами Парижа», он также получил «Золотого леопарда» за творческий вклад в кинематограф. Что касается фильма «Под крышами Парижа», это социальная картина, которая рассказывает о судьбах одиноких стариков. Именно такого играет Мишель Пиккали, из тех, тысячи которых скончались во время страшной жары в Париже в 2003 году. Катизи в Локарно победили фильмы социальные, коммунистические, и только, пожалуй, «Капитан Ахаб» может считаться в этом смысле исключением, потому что он интересен главным образом поисками в области кинематографической формы. Андрей Плахов для «Радио Свобода», Локарно.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов и я, Арслан Саидов. Но прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время за рулем». Экология автомобиля. Соблюдаются ли в России необходимые стандарты? Сегодняшняя тема программы. В беседе принимает участие журналист Михаил Горбачев, главный редактор журнала «Автоспорт» Вадим Овсянкин и адвокат Андрей Столбунов. Ведет программу Вероника Баде. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сам Пичугин, по большому счету, и не нужен никому. И его просто таким образом пытаются сломать и склонить к даче договоренности.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы осудил приговор по делу журналиста газеты «Выборчий».
Мы сделаем все возможное для защиты невинных людей.
С оказавшимися в завале шахтерами пока не удалось установить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.